Слава Доронина. Самые близкие. Глава первая. Бросив ключи от машины на комод, я иду в гостиную. «Ну что, сдала?» Оторвав взгляд от ноутбука, спрашивает Эльмира, с которой мы вместе снимаем жилье. «Сегодня был отчетный тест по пройденному материалу, и я чуть его не завалила». «С горем пополам!» Отвечаю я, плюхнувшись на диван, задерживаю взгляд на окне. На улице светит солнышко. Наверное, впервые за 2 или 3 недели. До этого шли дожди и стояла пасмурная погода. Сейчас бы пойти проветриться. А еще не помешало бы помыть окна на балконе, чтобы убрать эти разводы на стекле, которые бросаются в глаза. Кирилл и Сергей приглашают нас погулять вечером, отметить сдачу теста. Пойдешь? Я шумно вздыхаю, прикрыв глаза. Нельзя все время сидеть дома. «Хватит!» Ковалев принял решение остаться со своей беременной подружкой. «Моя жизнь тоже продолжается». «Давай сходим», соглашаясь через силу. «Ко скольки нужно быть готовой?» «Договорились встретиться у парка около 7, потом где-нибудь посидим». Смотрю на часы. До 7 еще полно времени. Окна подождут до завтра, а прогулка переносится на вечер. Так хочется вздремнуть хоть часок. Последнее время постоянно клонит в сон. Взяв плед, я заворачиваюсь в него, словно в кокон, и ложусь на подушку, вырубаясь практически сразу же, просыпаясь от того, что Эльмира трясет за плечо. «Просыпайся, Яна! Нам через полчаса нужно выйти из дома, чтобы вовремя добраться до центра. И не смей говорить, что ты передумала!» Сажусь на диван и прислушиваюсь к себе. Штормит чуть поменьше, но слабость есть. Сейчас я жалею, что дала согласие куда-то пойти. Хочется снова завалиться спать, но иду собираться. Принимаю душ, укладываю волосы и наношу макияж. Пока крашу глаза, звоню маме. Я безумно скучаю по родителям и близнецам, а еще больше по Андрею, о котором все напоминало в родном доме. Пока не представляю, как туда вернусь. Приглашение учиться в школе кино и фотографии – за 1500 километров от семьи стало моим спасением. Вот только где бы я ни находилась, тоска по Андрею меньше не становится. В памяти всплывают слова Ковалева, что беременность Натали настоящая, это никакой не пиар, что он нужен ей и должен быть рядом. В сердцах я бросила, что ненавижу его, и закинула номер Андрея в черный список. Но даже спустя время испытываю невыносимую, пронзительную боль, от которой невозможно дышать, когда вспоминаются те его слова и предательства. Отложив тюбик с тушью в сторону, я закрываю глаза и гашу вспышки прошлого. До хорошего они не доводят. Надежды не превратились в завтра, они так и остались мечтой. В моем случае – несбыточной. Делаю глубокий вдох и открываю глаза. Смотрю на свое отражение и, оставшись удовлетворенной внешним видом, выхожу в гостиную. Эльмира придирчиво окидывает меня взглядом. «Может, платье наденешь?» – предлагает она. «Я не указываю, в чем идти, но на фоне тебя я выгляжу принцессой в своем длинном платье, а ты будто моя подданная в задрипанном переднике, то есть в джинсах. Мне так удобнее», – безразлично пожимая плечом. Эльмира недовольно хмыкает, но мне все равно. Привлекать ничье внимание я не планирую. Отношения всегда приносят только муку, и я больше не хочу ни с кем в них вступать. Яр оставил после себя боль, а Андрей так и вовсе превратил мою душу в выжженную пустыню. Через час мы встречаемся с Кириллом и Сергеем у входа в парк. На фоне ребят я и впрямь выгляжу очень просто и совершенно не вписываюсь в их компанию. Но кажется, Акматову на это плевать. Кирилл внимательно смотрит на меня. Не как Андрей. Совсем по-другому, но видно, что я ему интересна. Каждый раз, когда мы пересекаемся в школе, он говорит, какая я чудесная. Это приятно, но не более того. «Привет, красивая!» – улыбается Кирилл, оглядывая меня с ног до головы. «Решила устроить бунт?» Натянув улыбку, тоже здороваюсь и позволяю Акматову взять меня за руку, точно зная, что только этим и ограничится наш вечер. Но у Кирилла другие планы. Он начинает активно ухаживать. Покупает мороженое, цветы. ненавязчиво пытается обнять, и то и дело норовит коснуться губами моей щеки. Прислушиваюсь к себе в такие моменты. Внутри гробовая тишина. Ноль отклика. Знаешь, в чем противоречивость жизни? Мировоззрение меняется с годами. А раньше я думал, что никогда не смогу полюбить и кем-то всерьез увлечься. Однако оказалось, это не так. Пафосно произносит Кирилл. Дешевый подкат. И провальный. Но я продолжаю строить из себя дурочку, которая ведется на это, думая о грязных окнах в квартире. Вот, например, Маяковский осудил самоубийство Есенина, о чем громко заявил, а сам через 5 лет поступил аналогично. «Ты сравниваешь любовь с самоубийством?» Безэмоционально уточняю я. Я пытаюсь сказать, что, осуждая других людей, однажды сам можешь оказаться в их ситуации. Я часто смеялся над теми, кто страдал от любви, и был уверен, что ее не существует, пока тебя не увидел. Слушаю размышления Кирилла вполуха и вспоминаю, как Андрей на домашнем празднике зачитал нецензурное стихотворение Маяковского и получил за это нагоняй. «Ты особенная!» Кирилл опять берет меня за руку. Понятия не имея, какой любви ведет речь Акматов. Мы знакомы всего ничего. Я для него просто красивая картинка. В действительности любовь – это множество эмоций, которые испытываешь рядом с другим человеком. Их зачастую невозможно описать словами. И забыть тоже нельзя, какую бы боль тебе ни причинили. Однако вступать в дискуссию с Кириллом я не берусь. Да и не хочу. Пустая трата времени и сил. В ресторане попытки Акматова выйти из френд-зоны продолжаются. И в какой-то момент это нестерпимо раздражает. Я поднимаюсь с дивана и иду в сторону туалета. Не могу больше притворяться, что все прекрасно и мне приятно слушать лесть почти незнакомого человека. Захожу внутрь и, сбрызнув лицо холодной водой, смотрю на себя в отражении. Глаза будто неживые. Хорошо, что я приняла решение уехать от родных. Мама бы обязательно что-нибудь заподозрила. Надеюсь, к тому времени, когда вернусь домой, буря внутри утихнет, и я приду в себя. Эмоциональные качели, на которых я катаюсь с того момента, как узнала, что у любимого человека будет семья и ребенок, безумно выматывают. Еще больше удручает, что, несмотря на случившееся, я ищу оправдание Андрею и до сих пор жду его звонка и слов, что хоть что-то для него значу. Ощущение, что я зря согласилась на это парное свидание и занимаюсь ерундой, не отпускает весь вечер. Перевожу взгляд на взятую с собой сумку и решаю уехать. Плевать, что подумает Кирилл, когда я не вернусь за стол. Больше не хочу ни его общества, ни своего притворства. На такси я возвращаюсь домой, поднимаюсь в квартиру и, раздевшись, ложусь спать. Просыпаюсь поздно, завтракаю и приступаю к мойке окон. Хочу много света и чистоты на балконе. Возможно, переберусь заниматься туда. «Ты поставила меня в неловкое положение!» — раздается голос проснувшейся Эльмиры. «Сбежала из ресторана, телефон отключила. Кто так делает?» Она подпирает дверной косяк и наблюдает, как я развожу моющее средство. Акматов ездил мне по ушам и хотел затащить в койку, но такое я не подписывалась. Наклоняясь к ведру, выжимаю тряпку и от души тру стекло, не обращая внимания на недовольство соседки. «Я бы так с тобой не поступила. И вообще, ты странная, Яна. Как не от мира сего, честное слово. А еще разговариваешь во сне. Ты в курсе?» Зная свою особенность, что мне иногда снятся вещи и сны, и в них приходит умершая прабабушка, конечно, в курсе. «У нас это семейное передалось мне от отца и дяди». Сохраняя спокойный тон, отвечаю я, хотя и не должна ни за что оправдываться. Я такая, какая есть, и подстраиваться ни под кого не собираюсь. Могла бы хоть соврать, что тебе стало нехорошо. Получилось очень некрасиво. Голова опять начинает резко кружиться, как и вчера на тесте. Я хватаюсь за подоконник. «Яна, ты слышишь меня? Я будто сама с собой разговариваю». Голос Эльмиры звучит глухо, будто я нахожусь под толщей воды. Перед глазами все плывет, ноги больше не держат. Тряпка падает из рук и приземляется на пол, а следом и я на нем оказываюсь.